Здравствуйте, дорогая Московская библейская церковь, братья и сестры, также все те, кто пришел к нам сегодня в гости. Мы рады приветствовать вас в этот светлый праздник. И я думаю, что сегодня у нас есть уникальная возможность, оставив все, все свои заботы, действительно, вот в общении, во всем, что будет происходить здесь, наполниться радостью, наполниться светом и попытаться частичку этого света и этой радости подарить ближнему. Итак, о чем же мы сегодня говорим? Я напомню, что на прошлой неделе мы начали с вами говорить о сердце Христа, о том, что Он говорит нам: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». И вот эти стихи, они будут лейтмотивом всех проповедей, посвященных серии «Сердце Христа». В прошлый раз, я напомню, мы говорили о терпении. В мае еще мы будем говорить с вами о прощении и о сострадании. Ну и сегодня наша речь пойдет о любви. Христос говорит: «Придите ко Мне и научитесь у Меня». Неужели Он попросит нас сделать что-то, что мы не сможем? И Он заранее знает, что у нас это не получится, и все равно попросит. И потом будет со стороны смотреть, как мы будем мучиться, пытаться чего-то достигнуть, и ничего не добьемся. Давайте поговорим о любви. Давайте поговорим о том, как нам прийти к Иисусу, что нам такого в Нем увидеть, чтобы научиться любить. И сегодняшняя наша проповедь будет называться так: «Любовь – это Божий подарок миру». Давайте из уважения к Слову Божьему сейчас встанем и прочитаем наш сегодняшний отрывок, который записан в Евангелии от Иоанна в 15 главе. Это стихи с 9 по 14. «Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас. Прибудьте в любви Моей. Если заповеди Мои соблюдете, прибудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенна. Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам». Давайте помолимся. Господь Небесный Отец, мы просим Тебя, чтобы слова Твои, попав в наше сердце, были растворены верою, чтобы они произвели в нас изменения, и чтобы мы, Господи, отдавая Тебе все, что есть в наших сердцах лишнего, не жалея расстаться с этим, наполнялись тем, что свыше, наполнялись тем, что от Тебя, наполнялись тем, что есть настоящий свет. И свет этот просвещает всякого человека, приходящего в мир, и всякого человека, который пришел сегодня в храм. Благослови нас, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Если быть до конца честными сами собой, вот никогда вы не задумывались, как можно научиться любить? То есть что можно сделать, чтобы достичь этого результата? Прочитать какие-то умные книги, посмотреть какие-то фильмы о героях веры, или посетить какой-то курс лекций, или просто волевым усилием решить завтра любить всех своих врагов, выйти завтра и начать любить всех своих врагов, или пообщаться с друзьями, может быть, они что-то подскажут, или с какими-то мудрыми людьми, может быть, у них уже есть готовые рецепты. В общем, какой-то рецепт найти где-то, чтобы раз и достичь результата, и научиться любить. Почему мы любим? Что это любовь? Как она в нас зарождается? Откуда она берется, как она угасает, как она увеличивается, как она проявляется. В этом разбираться достаточно сложно. К слову, почему мы любим родителей? Вот ребенок, когда рождается, ведь его никто не учит любить. Он рождается, и он любит. И мне хочется думать, что мы любим наших родителей, мы благодарны нашим родителям не только за то, что они нас вырастили, выкормили, воспитали, дали путевку в жизнь, что это не просто какая-то вот такая вот сделка. Вы нам даете, мы вас любим. Вы для нас делаете, мы вас любим еще больше. И такой закономерности вообще не существует, потому что дети-сироты, они ведь тоже любят своих родителей, родителей, которые для них ничего не сделали, которые их оставили. И они продолжают их любить. Что же это за любовь такая? Здесь вроде бы как логика не работает тогда. Их не любили, но они любят в ответ. Должны ли мы прийти с вами к выводу, что ребенок рождается любящим, а потом, живя в этом мире жестокости, отчужденности, холодности, он разучивается любить. И человек, вырастая, уже поступает так, как написано в Писании. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Но если мы будем пытаться развивать эти мысли, копаться, какие-то логические взаимосвязи выискивать, то мы придем легче всего к выводу, что научиться любить нельзя, что осознать, что такое любовь, нельзя, что это тайна, которую мы не в состоянии объяснить. Если взять другой пример, у человека все хорошо, его любили родители, его любит жена, ее любит муж, дети у них воспитанные, и они их продолжают любить. Почему такому человеку тоже нелегко любить ближних? Почему у него это не получается автоматически? Ведь он окружен со всех сторон этой любовью. Почему она не проникает и не изливается? Потому что это тайна, которую нельзя объяснить. И если бы не одно «но», я бы вам сегодня сказал, что научиться любви невозможно. Она или есть, или ее нет, она или приходит, или уходит, куда и когда она девается, непонятно. Но есть одно «но». Иисус сказал: «Любите друг друга». Он сказал это простым людям, которые не были источниками и средоточиями любви, обычным людям – рыбакам, вы знаете, да, доктор, да, там, революционер, бунтарь, сборщик налогов и прочие профессии были у его учеников. Обычный люд. И он им говорит: любите друг друга. И мы знаем, что он не попросит сделать то, что заранее знает, что мы не выполним. Он говорит: любите друг друга. Он считает, что научиться любить можно. Давайте будем с этим тогда разбираться и посмотрим, каким выводом мы сможем прийти, глядя на сегодняшний наш с вами отрывок из Евангелия от Иоанна? Но прежде всего нам нужно понять, чтобы мы в одной системе координат были, что это за термин такой и о чем мы говорим. Много научных терминов, много психологических терминов, много философских терминов есть, которые определяют любовь как привязанность, готовность пожертвовать собой ради другого. Любовь – это там, желание сделать все для счастья ближнего и оставить свое счастье на втором плане. В общем, я начитался этих определений, могу вам сказать, что ни одно из них не бывает исчерпывающим. Вот одно определение краткое, но которое мне очень понравилось, звучит так. Любовь – это все. Но, к сожалению, это все, что мы о ней знаем. Это американская поэтесса Эмили Дикинсон так сказала. В нашем отрывке что мы видим? Иисус говорит своим ученикам: «Я пребываю в любви Отца. Он меня любит. Я люблю вас. Прибудьте в моей любви. И любите друг друга. И любите дальше». Мы видим эту последовательность, если ее просмотреть в другом направлении. То есть все люди, друг друга – это мы с вами. Ученики, Христос, Бог. Здесь мы видим очень четко, где находится источник любви. Источник любви в Боге. Бог есть любовь, Он любит Христа. Христос пребывает в Его любви. Он показал нам Бога. Он открыл нам Его. Он любит Своих учеников любовью возвышенной, любовью агапы. И Он им говорит, вы можете идти и любить друг друга. Идти и научиться любить всех, как Я возлюбил вас. Что еще мы можем сказать о любви? Да, в этом отрывке мы видим, что источником ее является Бог. Но в этом мире ведь не всегда Бог является источником любви, наверное. И вообще мир очень много заимствовал из Писания, очень много взял у Бога и стер его имя. Отнял у него авторство. Вы знаете известные вот эти вот три категории – вера, надежда, любовь. Это библейские истины. Вера, надежда и любовь. Но любовь из них большая. Причем, когда еще не было надежды, потому что не было грехопадения, и не нужно было надеяться на искупление, и вообще ни на что не нужно было надеяться. Когда не было еще веры, потому что не было людей, не было тех субъектов, которые могли бы эту веру иметь, любовь уже была. Потому что любовь – это сущность Бога. Это неотъемлемая часть Его природы. Любовь существует столько, сколько существует Бог. Любовь будет существовать столько, сколько будет существовать Бог. В чем мы можем видеть Его любовь? И сегодня праздник, и сегодня мы поговорим о том, насколько суть этого праздника демонстрирует нам глубину Его любви. Но с самого начала в чем была явлена Его любовь? Настолько чудным образом Господь сотворил все живое, что ученые признают тот факт, что если Земля была бы на 5% ближе к Солнцу или дальше от Солнца, или орбита была бы другой кривизны, или сила тяжести была чуть-чуть другой, или температура чуть выше или чуть ниже, или скорость вращения, жизнь была бы невозможна. И в том, что жизнь возможна, мы видим Божью любовь. То, с каким трепетом Он сделал для нас все необходимое, состав этого газа, которым мы дышим, он идеально подходит именно нашим легким, не рыбам. И мы воспринимаем это как должное. Потому что мы родились, когда это все уже было. И мы думаем, что оно сформировалось специально, а потом оно породило нас, чтобы поэтому мы так здорово соответствуем окружающей среде. Но нет, этот мир – это первая иллюстрация Божьей любви. И то, что сегодня мы празднуем воскресенье, говорит нам о том, что есть еще один мир, который является еще более яркой иллюстрацией Божьей любви, потому что он еще более совершенен, если мы в этом мире можем усмотреть какое-то совершенство. Именно воскресение Христа является ключом к запертым воротам и дает нам путь, который для нас был заказан, дает нам путь в вечную жизнь, которую мы сейчас можем не понимать. И мы говорим все равно, Христос воскрес. Мы говорим, воистину воскрес, даже, может быть, не отдавая себе отчет до конца, что это значит для каждого из нас. Но это значит очень многое, поверьте. И это полшага навстречу пониманию тому, что такое любовь. А если мы просто продукты эволюции, то откуда тогда взялась любовь? Ведь не все разделяют наш с вами тезис о том, что источник любви – это Бог. Ну, хорошо. Естественный отбор выживает сильнейший или быстрейший, или самый ловкий, или самый умный, или самый приспосабляющийся. Но любовь в этом случае, любовь, которая не мыслит зла, не ищет своего, не сорадуется неправде, это не преимущество. Это скорее недостаток. Это гиря, которая привязана к ноге всем тем, кто любит, потому что человек, не имеющий любви, имеет больше возможности выжить. В крайнем случае он может убить ради того, чтобы выжить. Любовь нам говорит, отдай свою жизнь. И тогда мы приходим к выводу, что в результате эволюции любовь не могла сохраниться, потому что представители этого класса, человек любящий, они давно были бы истреблены человеком нелюбящим. И это может быть косвенный довод в пользу того, что мы были сотворены. Мы не просто эволюционировали из неорганических молекул. Любить неестественно. Чтобы любить, нужно прикладывать усилия. Более естественно идти по головам, занимать биологические ресурсы, истреблять их и двигаться дальше. И мы видим, что любовь никак не могла быть признаком, достижением эволюции от этого мира. Любовь от другого мира. Знаете, такая фраза «Жизнь больше, чем любовь». И в стихах она встречается, и в песнях она встречается. И чаще всего ее говорят тем людям, у которых какая-то сердечная травма, у которых разбито сердце, которые пережили расставание, развод. Или подросткам говорят, что у тебя все еще будет в этой жизни, у тебя будет настоящая любовь, у тебя будет все хорошо. Жизнь больше, чем любовь. И с этим можно согласиться, потому что по опыту мы знаем, что да, у каждого из нас была первая любовь, может быть, у кого-то из нас были расставания, которые нам трудно было пережить, но мы продолжаем жить. И в жизни может быть две любви. И мы могли бы согласиться с этим. Но Христос раздвинул рамки нашего понимания, потому что благодаря Его жертве мы видим, что любовь стала больше, чем жизнь. Жизнь оборвалась, и это было доказательством любви. Он переписал все постулаты. Да, для нас, для людей без Бога, жизнь больше, чем любовь. Но для Бога, любящего нас, любовь больше, чем жизнь. И Он это доказал. Даже не зная и не понимая до конца природу любви, мы все научены каким-то образом ее воспринимать. Даже не зная всех этих пунктов, всех взаимосвязей и описаний, не умея разложить эту тайну по полочкам, мы понимаем, что это не только тайна, которую трудно объяснить, это еще и подарок, который каждому из нас приятно получать. Почему нам всем приятно, когда нас любят? Почему мы инстинктивно ощущаем это, и нас наполняет гармония, нас наполняет свет, нас наполняет мир? Потому что мы достигли таких высот, идя по цепочке эволюции? Нет. Потому что как любовь не от мира сего, так и мы, в принципе, были созданы не для мира сего, для другого, который должен был жить по другим законам, который был бы идеальным местом для нас. Но эта картина была испорчена. Она была испорчена грехом. Она была испорчена непослушанием Богу. Человек, ощущающий любовь, он быстрее, он вернее найдет способ, как эту любовь продемонстрировать. Что сделать, чтобы действительно и другому подарить частичку этой гармонии, тепла и света? Кто может сказать, что меня никто не любит? Есть такие люди, которые отчаялись, которые находятся в очень тяжелых условиях и считают, что нет никого, кто любил бы их. И, может быть, это отчасти правда, потому что нет человека, который любил бы их. Все, кто их любил, все, кого любили, они оставили их. Но мы не можем сказать, меня никто не любит, потому что мы все возлюбленные дети Бога. И Он нас продолжает любить, несмотря ни на что. Несмотря на то, что мы не понимаем этой любви. Несмотря на то, что мы не отвечаем на Его любовь. Но Он испытывает к нам такую любовь, как мы испытываем, какую мы испытываем к нашим детям. Если у вас нет детей, то подумайте о том, как вы их любили бы, когда они у вас появятся. Эта любовь полна прощения, эта любовь полна терпения, сострадания, назидательности. Когда держишь его на руках, и он еще голову не умеет держать и ударяет лбом в нос, ты его прощаешь. И это мелочи. И когда приходится тратить все свои силы, которых и так немного осталось на то, чтобы ночью вставать, делать молоко, еще что-то, да, потом это воздается старицей, и мы все равно продолжаем любить наших детей. И может быть Богу, может быть, это такой замысел его был специально, чтобы нам было понятнее, насколько ему трудно любить нас, он дал нам возможность иметь детей, чтобы мы, воспитывая их, могли понять, как трудно любить, наверное, и нас тоже. Не всегда очень приятно и легко любить. И поэтому никто не может сказать, меня никто не любит. Если каждый из нас – это возлюбленный Сын Божий, то что же нам мешает наполниться этой мыслью и идти дальше, и дарить это откровение другим? И то, что Бог любит нас, мы видим в Писании, когда мы читаем «Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Он не потребовал от нас ничего взамен. Он умер, когда мы и не слышали о Нем, когда мы и не знали о Нем, когда нас еще не было, когда все те грехи, которые мы совершили в своей жизни, еще не были даже у нас в планах. Он уже умер за нас и дал нам надежду. Почему Он это сделал? Потому что Его любовь – это не условие. И мы читаем, нам может показаться, нет, тут же написано, если соблюдешь заповеди, тогда я тебя буду любить. Если соблюдешь заповеди, тогда ты мой друг. А если не соблюдешь, тогда я не буду любить. Тогда ты не мой друг. Но мы видим в том, что Он отдал свою жизнь, всю глубину безусловности этой любви. Почему Он это сделал? «Живу я, – говорит Господь, – не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших, для чего умирать вам». И это тоже шаг на пути познания любви, на пути к тому, чтобы научиться ей. Что нам нужно для того, чтобы нести эту любовь? Но прежде всего, каждому из нас нужно поверить, что это правда. Поверить, что Бог есть, поверить, что грех есть, поверить, что Он есть в нас, поверить, что мы освобождены от рабства, и у нас есть выбор, которым мы можем воспользоваться. Если вы никогда не задумывались об этом, задумайтесь сейчас, потому что Господь дал нам этот шанс. Поверьте в Его любовь, она существует. Как только вы откроетесь навстречу ей, вы ее сможете ощутить. Вы ее сможете ощутить и сможете начать ее дарить. Интересна последовательность. Христос был возлюблен Богом. Он говорит, Отец меня любит. Я пребываю в Его любви. И я люблю вас. Человеку, который испытывает любовь, легче начать ее проявлять. Подтверждение тому, что действительно необходимо верить во все это, а не просто умозрительно слушать и забывать, есть у того же апостола еще один стих. «Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня, потому что вы уверовали, что Я и шел от Бога». Нужно уверовать, чтобы иметь доступ к глубине. Любовь – это кроме того, что тайна и вроде бы как неописуема и неуловима, и кроме того, что в своей неуловимости всем нам приятно ее ощущать, и это хороший подарок, это еще и школа. И это школа, в которой трудно учиться. Любовь – это не всегда романтика. Когда мы говорим о романтике, мы с легкостью представляем какие-нибудь балы, широкие платья, дам с изысканными манерами, офицеров, 19 век. Да, может быть, это романтика, может быть, это любовь, но любовь была еще и в том, когда жены декабристов не только на бал за ними пошли, но поехали за ними в Сибирь. Это было проявление любви, но это У нее было приятное проявление любви. Когда мы знаем, когда мы читаем этот стих, он очень известный, наверное, самый известный стих библейский. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Нам тоже может показаться, ну, любовь, здорово. Но в этом мире Христу надлежало умереть. И Он знал об этом. И Бог Отец знал, что Христос, сойдя в этот мир, должен будет умереть. Это тоже не были приятные романтические ощущения, но это была любовь. Христос сказал, что я добровольно отдаю свою жизнь, никто не имеет силы забрать у меня. Я имею силу отдать мою жизнь и имею силу принять ее. Опять же, возвращаясь к вот этим известным, к этой известной триаде вера, надежда, любовь, это такие избитые слова стали. Мир взял это на вооружение, стер, что это библейские слова, и пользуется этим. Но когда тот же самый апостол Павел, которому принадлежат эти строки, и вот эти слова, и именно вот в таком порядке выстроена эта триада, он пишет в другом послании одной из церквей. «Помню не просто веру, надежду, любовь, но всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение, упование на Господа нашего Иисуса Христа». Любовь – это школа, в которой трудно учиться, потому что вера, надежда и любовь превращаются в этой школе в другую триаду. Дело, терпение и труд. И это уже не так романтично. Но это любовь. Дело, терпение и труд. Когда мы читаем о том, что мы должны соблюсти заповеди, какова основная заповедь? Заповеди – это не условия, как я уже сказал. Это скорее узкий проход в трясине, в болоте озлобленности. Когда Христос нам говорит, вот он проход, если ты пойдешь здесь, тебя эта трясина не засосет, ты сможешь удержаться на пути. И основная заповедь – любите друг друга. Это трудно, но это возможно. Если мы прочитаем Нагорную проповедь, там есть конкретное правило, оно называется «золотое правило», да? «Поступайте во всем с другими так, как вы хотите, чтобы они поступали с вами». Давайте поговорим об этом. Может быть, отсюда нам удастся извлечь какие-то конкретные шаги. Что это значит? Если у нас есть добро и зло, и вот оно у нас золотое правило, то с чего можно начать? Как минимум. Как минимум. Не платите злом за добро. Люди, которые идут к вам с добром, принимайте их. Принимайте то, что они делают. Но это как минимум. Не платите злом за добро. Здесь четыре ступеньки можно выстроить. Вторая ступенька – это воздавайте добром за добро. Это тоже несложно. Любите тех, кто вас любит. Благотворите тем, кто благотворит вас. Третья ступень – это уже сложнее. Не воздавайте злом за зло. Прощайте. Если кто-то вам делает что-то, что вам не нравится, поставьте себя на его место. Хотели бы вы, чтобы на вас обрушили всю ярость мести? Нет, вы бы хотели, чтобы вас простили. Но и вы простите. Христос не воздавал злом за зло. И Он призывает нас быть такими же, как Он, прийти к Нему и научиться у Него и найти покой душам нашим. И самое сложное – это воздавать добром за зло. Это сказать людям, которые тебя убивают, прости их, Господи, ибо не ведают, что творят. Но я бы не хотел, чтобы сегодняшние слова, они были еще одним хорошим уроком, они были еще одной проповедью, которую мы услышали, еще каким-нибудь, вот там, пару советов мне понравилось. Знаете, как раньше в 50-е годы такие слоники были, их ставили на комод, там больше, меньше, 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 все такие одинаковые, фарфоровые или еще какие-то, из камня сделанные. Так вот, я не хочу, чтобы это было еще одним слоником, который мы просто туда ставим. Да, нам нужно любить, да, нам нужно стараться, да, нам нужно проходить 4 ступени вот в этом золотом правиле, пытаясь как-то усовершенствоваться. Нет. Любовь была не от мира сего. Любовь не человеческое изобретение. И в этом мире мы встречаем нечеловеческие препятствия, которые мешают нам любить, которые угашают в нас любовь. И поэтому нам нужна нечеловеческая сила, чтобы преодолеть эти нечеловеческие препятствия. Сила, которую может дать только сам Бог. Он никогда не будет призывать нас убивать во имя любви. Может быть, Петру показалось, что он исполнился глубокой любовью и самоотверженностью, когда он отрубил ухо рабу, идущему арестовывать Христа. Нет. Любовь никогда не потребует убивать во имя нее. Любовь исцеляет, как Христос исцелил ухо этого раба. Это просто один из примеров того, чем любовь не должна быть и чем любовь на самом деле является. Но как нам открыть себя для этой нечеловеческой силы, чтобы справиться со всеми препятствиями? Это не просто. Я отдаю чуть-чуть себя, чтобы заменить это чуть-чуть на чуть-чуть Божьего. Потом я отдаю чуть-чуть побольше и беру у Бога чуть-чуть побольше и вкладываю в себя. Это слишком по-человечески, слишком по-мирски. Менять, продавать, торговать, приобретать – нет. В послании к Галатам написано: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Это надо взять себя и убрать. Взять все свои костюмы, образно говоря, и выкинуть их из шифонера, и повесить в этот шифонер другие костюмы, которые сшил не человек. Уже не я живу, но живет во мне Христос. А то, что я ныне живу во плоти, то просто живу верою в Сына Божия. Так что же нам делать? Ведь все равно эта тема остается настолько незримой, эта тема остается настолько нематериальной, нам трудно ухватиться за что-то. Даже когда мы пытались золотое правило разложить на 4 ступени, все равно это более или менее общие слова, призывы. И первое, что, как мне кажется, нужно сделать, это нужно принять решение. Принять решение – это конкретно. Принять решение каждый из нас с вами может. Да, я хочу возрастать в любви. Нужно доверие, что раз Бог говорит, что мы можем научиться любви, значит, я могу научиться любви, значит, Он мне поможет в этом, значит, результат какой-то будет. После решения нужно доверие, нужно смирение, когда мы почувствуем, что Бог нас призывает сделать что-то, а оно нам не нравится, а оно нам трудно, оно претит нашей природе. И нужно будет достаточно смирения для того, чтобы поступить по Его воле, а не из жалости к себе. Когда мы делаем что-то недостойное, мы достаточно быстро и достаточно легко находим оправдание. Кого-то я подрезал, потому что я торопился. С кем-то я не поздоровался, не поговорил, потому что у меня плохое настроение, потому что если бы у него происходило в жизни то, что у меня, с ним вообще неизвестно, что было. Я не уделяю время своей семье, потому что я слишком занят на работе. Миллионы причин. Преступники оправдывают свое преступление, свои преступления тем, что у меня нет, а у него есть. Я такой же человек, как он. Почему у меня нет? Поэтому я экспроприирую экспроприаторов. Так вот, если мы с тем же усердием будем пытаться искать оправдание другим людям, которые делают что-то, что нам не нравится, то это, наверное, будет следующим шагом на пути к научению любви. Пытаться оправдать его поступки, пытаться понять, почему он так сделал. и не судить его за это. Я на этой неделе прочитал у одного из своих друзей в Фейсбуке историю любопытную. Пожилой мужчина с молодым мужчиной лет 30 зашли в вагон и сели. Значит, там сидели уже их спутники. Поезд тронулся, и вдруг вот этот молодой мужчина, статный, 30 лет, закричал от радости: «Папа, смотри, земля поехала в обратную сторону!» Пассажиры достаточно терпимо отнеслись, подумали, что, ну, всякое бывает. Но этот молодой человек, он продолжал радоваться и говорить: «Смотри, папа, облака летят вместе с нами!» И он вот такие примитивные детские вещи так громко выкрикивал, и такой вот был у него восторг, что рано... Но что со временем как бы это начало напрягать остальных пассажиров, они подошли и сказали: «Вы не могли как-то, ну, принять какие-то меры, чтобы вот больше спокойствия было, потому что он нарушает общественный порядок?» И отец сказал: «Простите его, пожалуйста, потому что нас сегодня выписали из клиники, где ему вернули зрение. И все это он видит в первый раз. И в любой ситуации, в которой кто-то поступает с нами несправедливо, давайте будем пытаться найти оправдание этому человеку и простить. Может быть, даже это оправдание будет верно только для нас. Может быть, он, конечно, из глубины преисподней все свои намерения кует. Но тем не менее, нас это не должно задевать. И после того, как мы простили всех, кто сделал нам зло, можно начинать что-то делать. Святые, мученики, старцы, они пишут, что добрые дела могут делать даже невозрожденные люди. Это не так трудно, это сродни решимости. Но я решил, пошел и сделал. И вот эти камешки, вот эти кусочки мозаики, они по маленькому-маленькому осколочку будут выкладываться в нашей жизни в картину, в которой мы увидим, что действительно Христос поступил бы так же. И вот это, то, что мы сделали, оно как-то отражает Его любовь. И вот это, и вот это, и вот это. И со временем мы либо увидим, что мы действительно приближаемся к Нему в познании, в умении любить, либо не приближаемся. Весь сегодняшний вот третий пункт «Любовь – это школа, в которой трудно учиться» – это было применение, кстати. Это была та максимальная конкретика, которую я смог вам предложить. Чехов написал, что мы каждый день должны по капле выдавливать из себя раба. И у нас, у каждого есть выбор. Либо каждый день по капле выдавливать из себя раба, раба греха, раба страстей, раба плоти. Либо ничего другого не остается, как выдавливать по капле из себя Христа. Потому что свет и тьма, они не могут жить. Горько и сладко они не могут соседствовать. Либо мы идем навстречу Богу, либо мы пытаемся не обращать на Него внимания и пытаемся идти своей дорогой, а это и есть выдавливание Христа из себя. Так вот сегодня, мне кажется, настолько светлый праздник, что мы, поддерживая друг друга, когда нам тяжело, ободряя друг друга, когда нам не хватает ободрения, можем помочь выдавливать из себя именно раба, именно грех, именно плоть, и наполняться Христом, и наполняться Его любовью, и пытаться думать, как мы можем в этом возрасти. И в этом как раз и будет наша благодарность Богу, потому что любовь, она не от мира сего, любовь от Бога. И любовь – это просто подарок, который Он не обязан был нам дарить, но подарил, потому что не мог по-другому. И вот она наша благодарность. Мы принимаем этот дар, и мы пытаемся подарить его другим. Сегодня, кроме того, что Пасха, у нас еще первое воскресенье месяца, когда мы обычно проводим причастие. И перед причастием мы обычно говорим слова. о том, что мы помним, что Христос сделал для нас. Мы не забываем той жертвы, которую Он принес для того, чтобы у нас был выбор. И когда мы принимаем хлеб и чашу, для нас это действительно дань уважения. Это то, что нас объединяет друг с другом, потому что всех нас Он искупил этой жертвой. Если вы считаете себя верующим, если вы верите в то, что Христос отдал свою жизнь для того, чтобы очистить вас от ваших грехов, вне зависимости от того, что вы не являетесь членом церкви, или вы вообще зашли сюда случайно, или вас сюда пригласили, но вы считаете, что действительно Бог послал Христа, чтобы Он умер за вас, вы можете принимать участие в причастии. Мы подходим к причастию достаточно широко. Любой, у кого есть в сердце вера, может сегодня принимать эту чашу с нами. И все мы помним слова, которые Христос сказал, говоря ученикам о своем теле и о своей крови в ночь перед распятием. Сейчас я бы попросил помощников выйти сюда. И нам будут раздавать элементы для причастия, хлеб и чашу. Когда до вас дойдет хлеб и чаша, элементы, пожалуйста, причастия придержите, чтобы у нас была возможность принять причастие всем вместе. И мы прочитаем с вами слова Никея, константинопольского символа веры. После этого, после небольшой молитвы, мы все с вами сможем принять причастие одновременно. Когда Господь знал, что близится час Его смерти, Он сказал непонятные ученикам слова: «Примите, едите, сие есть тело Мое, за вас ломимое». А они ждали, что Он будет вечен, а они ждали, что Он будет царем. Он протянул им чашу и сказал: «Примите, пейте из нее все, ибо это есть кровь Моя, кровь Нового Завета за вас изливаемая». Им было непонятно, как вино может быть кровью, как может изливаться кровь и при этом наступать какой-то Новый Завет. Кто будет смотреть за тем, чтобы он правильно исполнялся? Пусть Господь благословит элементы для причастия, хлеб и чашу, и благословит ваши сердца, чтобы мы действительно могли принять это в глубоком почтении к нашему Господу и Спасителю, возблагодарив Его за то, что Он не только заплатил за наши грехи, но и победил смерть. Давайте сейчас все, кто получил элементы для причастия, встанем и прочитаем никейский символ веры. «Верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого. И в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, рожденного от Отца прежде всех веков, света от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несозданного, одного существа с Отцом, через которого все сотворено. Для нас, людей, и для нашего спасения, сшедшего с небес, принявшего плоть от Духа Святого и Марии Девы, и сделавшегося человеком, распятого же за нас при Понтии Пилате, страдавшего и погребенного, и воскресшего в третий день согласно с Писаниями пророческими, и вошедшего на небеса, и сидящего одесную от Отца, и вновь грядущего со славою судить живых и мертвых, царству которого не будет конца. И в Духа Святого, Господа, подающего жизнь, исходящего от Отца, поклоняемого и прославляемого наравне с Отцом и Сыном, говорившего через пророков. И в единую, святую, соборно-вселенскую и апостольскую Церковь, исповедую одно крещение во оставление грехов, ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. всегда сопровождает причастие глубокая грусть, с которой мы вспоминаем о Христе и о Его жертве. Но сегодня у нас день особенный. Да, это напоминание того, что Христос умер за нас. Но сегодня давайте, принимая причастие, помнить, что Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. И пусть эта радость всегда будет с вами, и всегда будет в ваших сердцах, как вот этот хлеб и вот эти, это вино, как те воспоминания, которые мы всегда сохраним в нашем сердце. Аминь.